В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. В нашей студии историк, доктор философии Никита Петров. И на связи по скайпу с нами академик Российской академии наук, доктор политических наук Юрий Пивоваров. И я, собственно, к событию, которое прошло, но, тем не менее, активно обсуждается и в сетях, и в, я им сказал, в прессе, которая еще осталась. Владимир Путин присутствовал на военном параде во знаменовании 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом России за парадом наблюдал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Так официально сообщает о событиях 9 мая сайт Kremlin.ru. Что же главное, вызвавшее дискуссии сейчас, в своей речи сказал или не сказал Владимир Путин?
В самое трудное время войны, в решающих сражениях определенных, деливших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе. Добился насмерть. На всех рубежах, в жесточайших боях, на земле, на море, в небе.
Вот такая цитата из Владимира Путина вызвала бурные дискуссии. Многие считают, что это серьезный такой политический жест. Никита, добрый день. Видим ли мы здесь своего рода ревизионизм? У советского народа в битве с нацизмом не было союзников.
Да, это определенный, я бы сказал, национальный центризм, потому что надо понимать, что с 1941 года, когда установились отношения с союзниками, когда было понятно, что Советский Союз как раз не один, ему будет оказана всемирная помощь в борьбе с гитлеровцами, то мне кажется, что такие заявления делать сейчас, это, конечно же, против исторической истины с одной стороны, а с другой стороны понятен политический подтекст
всего этого. На ваш взгляд?
А политический подтекст в том, что мы теперь противопоставляем себя всему миру. И вот это вот выпячивание какой-то особой жертвенности, оно не сегодня родилось. Вот если мы посмотрим даже 15-летней давности публикации некоторых, условно говоря, таких просоветских и традиционных авторов, то вычитаем, например, такую фразу, что Советский Союз воевал за интересы всего человечества, а они, западные страны, за свои собственные интересы. Вот эта мысль давно уже протаскивается. И это, в принципе, сегодня мы имеем отражение этого же, но уже в официальной речи на Красной площади. Это тенденция.
Но интересы всего человечества, это имеется в виду построение коммунизма во всем мире, или имелось во всем мире?
На самом деле, можно прочесть и так, но по большому счету, конечно, так читать не стоит, по той простой причине, что это тогда получается некий новый глобализм и некое новое приписывание уже нашей стране, как империи, интересов, которые на самом деле идут в русле, вообще говоря, интересов человечества, а все остальные, они должны, по сути, следовать вот в определенном фарватере. Ну, Советский Союз и вел такую политику, хотя даже в советское время не замалчивалась роль союзников, хотя и не педалировалась эта тема.
Хорошо, Юрий Сергеевич, что вы нам скажете? Добрый день. Вот все-таки получается, что речь Владимира Путина на параде – это отклонение даже от советского мифа о Великой Отечественной войне.
Я где-то читал, что даже Сталин после войны сказал, что без союзников мы бы не победили. Вот, это вот такая позиция была. Ну, в общем, всем известно, что как только Гитлер пересек границы Советского Союза, то уже 24 июня было сообщение из Англии, что вылетает делегация военная для подписания соответственных соглашений. Американцы заявили, что они будут помогать, и скоро заработала помощь американская. Это все хорошо известно. То, что Советский Союз был один, в каком-то смысле это правильно. Хотя я должен напомнить, что когда шла воздушная битва за Англию, то Англия тоже была одна. Даже американцы особо-то и не помогали. Лишь потом помощь пришла. Видимо, это автоматически не происходит. Ощущение какого-то одиночества. Я от фронтовиков слышал, что они все ожидали второго фронта. А его лишь открыли в 44-м. Но помощь шла, и, в общем, СССР был не один, разумеется. И мне кажется, что сегодня политически неправильно акцентировать вот это вот ощущение одиночества. Потому что нацизм был побежден совместными усилиями Советского Союза, Соединенных Штатов, Англии, и других стран, объединенных наций, входящих в список вот этих объединенных наций.
Ну вот некоторые трактуют это выступление как такой вот демарш, своего рода полный разрыв современного российского политического режима с Западом. А у вас какое впечатление? Это полный разрыв?
Если это так, то это сиюминутная политика, где война, история войны, лишь служит каким-то, ну, вот, какой-то иллюстрацией, на нее хотят опереться. Это беспроигрышно, поскольку война была страшная, жестокая, и действительно советский народ большие потери понес в этой войне, как, впрочем, другие народы. Таких больших не было, но и другие народы тоже. Да, видимо, это так. Видимо, это такой очередной негативный сигнал современному Западу. Но я не думаю, что это сигнал полной исторической ревизии, что мы воевали одни, что союзников не было, что они не помогали. Как сказано в фильме о Штирлице, вели за нашей спиной переговоры. Я думаю, что все-таки это не сигнал к этой ревизии, поскольку, ну уж больно это все будет противоречить фактам и неправде.
Никит, вот ваше впечатление. Известен ли вообще россиянам, на самом деле, сегодняшним, да, масштаб той помощи, который был оказан Советскому Союзу, ну вот по программам Ленд-Лиза американского и британской военной помощи? Дело в том, что это забавный сюжет. Вот все-таки недавно буквально на географическом обществе как раз Владимир Путин сказал об этом Ленд-Лизе вполне, так сказать, доброжелательно. Теперь получается, что он это вычеркивает. Но просто масштаб как бы подачи, одно дело какое-то там проходное выступление где-то там среди географов, и другое дело официальная речь на праздновании Дня Победы.
Нет, ну тут все гораздо хитрее, в том смысле, что, конечно же, материальная помощь, которая оказывалась, она огромна, и любой желающий может выяснить ее размеры, заглянув в справочники и даже в Википедию. Чего проще-то? Другое дело, что на уровне обывательского сознания, конечно же, этого нет именно по той простой причине, что и в советское время была трескотня, которая не то что преуменьшала, а как будто бы даже обходила стороной. Когда Путин говорил о помощи, да, он мог вполне оперировать реальными размерами этой помощи. И более того, все же прекрасно помнят, это и продовольствие, это и автомобили, это много-много-много чего, что помогало воевать и без чего действительно было бы очень плохо.
Я, кстати говоря, заметил, вот одна такая важная деталь – это количество локомотивов, которые были поставлены в Советский Союз, но в основном из Соединенных Штатов. Это практически около 70% действовавших тогда паровозов. Я просто вспомнил, что во время Первой мировой войны вот нерешенность этой проблемы, запоздание как раз с закупками локомотивов, и привело к краху Российской империи, когда подвоз хлеба там из Сибири и дальних районов прервался. Вот
не только, износа не транспорта. Мы можем вспомнить и русско-японскую войну, которая тоже, собственно говоря, значит, отчасти упиралась и в транспорт, и в переброску на Дальний Восток сил. Дело в том, что Путин ведь здесь схитрил, потому что он сказал именно «чувствовали, воевали». То есть, что касается военных действий, то здесь надо тоже понимать, что военные действия обеспечиваются и самолетами, и танками, которые поставлялись из Великобритании и США. То есть это на самом деле есть некоторое лукавство и хитрость. Меня, кстати, в его речи другое задело. Я вдруг увидел перенесение акцентов с себя на других. Когда Путин говорил о, значит, идеологии исключительности, о том, что где-то вот какие-то люди вынашивают чуть ли не нацистские замыслы. Это очень интересно, потому что это перенесение себя на других с той точки зрения, что а вот русский мир, это что, не соображение исключительности, мы особенные, мы не такие, как все, а вся риторика внутриполитическая, которая ведется в последнее время, это ведь практически пропаганда исключительности и нашего особого пути.
Но особый путь превратился в особую осажденную крепость. Получается.
А теперь давайте перебросим мостик и вспомним, как Германия вставала с колен после Версальского мира, и чем это закончилось. И вообще, понимание некоторой новой, я бы сказал, такой темы политической, вставание с колен, это ведь чем заканчивается? Это заканчивается агрессивными войнами против соседей. И мы сегодня это наблюдаем именно в политике России, а не каких-то других стран, заметим.
Ну, вот я, кстати говоря, предложил бы эту цитату тоже дать. Я не знаю, она довольно важная. Вот по поводу как раз, значит, бредовой теории исключительности, которую кто-то пытается поставить на вооружение, и не только радикалы, и группировки международных террористов. Ну, там дальше вот такой отсыл.
Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.
Ну вот эти слова о карателях и преступниках. Я, честно говоря, сборище этих недобитых карателей не вижу. Были когда-то некоторые там, ну, группы, которые отмечали там то ли Галичину, там юбилей, то ли войска СС в Прибалтике. Но как-то это все ушло, по-моему, в прошлое.
Нет, дело в том, что в ряде сопредельных стран, собственно говоря, погибшие с двух сторон, и с советской, и со своей стороны, в принципе, чествуется и память их хранится. И поэтому ничего предосудительного в том, что кто-то выходит на памятные марши, нет, надо на это спокойно реагировать. Я очень хорошо помню в советское время, когда году так в 81-м, в 80-м, очень популярно было со стороны советского телевидения показывать, как там в ФРГ маршируют, а их еще было довольно много в живых, всевозможные ветераны. Конечно, со знаменными, конечно же, с атрибутикой. И по этому поводу, заметим, каких-то больших скандалов не было. Все же прекрасно понимали, ну да, у них есть люди, которые воевали, и люди, которые говорят о том, что о них нужно помнить. Ничего здесь предосудительного не было. И даже советская пропаганда в этом отношении как-то отступала. Сегодня мы видим какую-то особую яростность в обличении тех, кто вот пытается помнить и о своих павших, и о своих погибших, и о своих воевавших. Мне кажется, это очень, ну, как-то, ну, неправильно.
Ну, тут есть
нечестно.
Есть еще, насколько понимаю, такой момент, что правовластные средства массовой пропаганды, они эту цитату трактуют однозначно, что это все про Украину. Вот на Украине враги, там, хунта и так далее.
Не только это, и про Прибалтику. Это просто не адресуется так напрямую. А это сделано так аккуратно. В принципе, это не более чем политическое заявление. Где-то там у них, как когда-то писалось в советских газетах, где-то там на Западе, да, это где-то
там. Есть реваншисты.
Да, есть реваншисты. Есть союзы изгнанных в Германии, они были очень популярны и в 80-е еще годы. Ну, понятное дело, это, в общем-то, и есть внутренняя политика государства по сдерживанию. И заметим, властные структуры государств, как, кстати говоря, и наших соседей из сопредельных стран, они ведь не поддерживают это. То есть официально они в этом как будто бы и не участвуют. Но неофициально, ну, что делать? Это
у есть каждого память. Своя историческая
это есть память,
память
да, это есть память народов, которые являются сейчас нашими соседями, и выстраивать с ними добрососедские взаимоотношения нужно, не уличая их в чем-то, а ведя диалог, ведя дискуссии. Пожалуйста, нет проблем.
Хорошо, Юрий Сергеевич, как вы понимаете вот это действительно акцентирование на якобы возрождении нацизма, его опасности и так далее, ну, с намеками на страны, которые находятся близ российской или белорусской, скажем, границы?
Ну, я так думаю, что недобитых карателей уже нет, они просто физически умерли, понимаете? 76 лет со дня окончания войны прошло. Если есть какие-нибудь жалкие старики, наверное, остались, но никакой роли они уже играть не могут, давным-давно и не играют. Вот. А что значит переписать историю войны? А как ее описать? Я вот смотрел какие-то американские и немецкие документальные фильмы, там акцент делается на том, что прежде всего союзники победили Гитлера, а не Советский Союз. Ну и какие они акценты поменяют? Они снимут документальные фильмы, что Советский Союз победил? Или что? Что хотят сказать? Здесь, в общем, на Западе и так во многом вот считается, что это западные союзники сломили нацизм. Советская армия так ассистировала. Я с этим не согласен, но каких-то угроз видимых, что ли, для переписки истории войны я все-таки не вижу.
Ну, а если говорить о периоде, который все время выпадает из внимания внимание, скажем так, обычного российского человека благодаря такой манипуляции, что есть Вторая мировая война и есть Великая Отечественная война. И вот этот зазор полуторалетний, он довольно странно интерпретируется. Многие до сих пор доказывают, например, пользу пакта Молотова-Риббентропа. Вот как быть с этим периодом, как бы вы его, собственно, подавали, если бы, ну вот пришли в школу, например, и объясняли бы детям, а у нас многие наши, к сожалению, граждане как дети, вот объясняли бы, что случилось в это время.
Но должен сказать, что вот соотношение Вторая мировая война и Великая Отечественная война, говоря советским языком, оно не ясно совершенно, я думаю, нормальному человеку, не историку, просто обывателю, гражданину, человеку. Потому что действительно, а что же делал Советский Союз с 1, условно говоря, сентября 1939 года по 22 июня 1941 года? Что он делал? Он воевал против Гитлера? Нет. Он воевал вместе с Гитлером? Тогда скажите, где, когда, что? Или он, так сказать, нейтрально отсиживался? Что происходило? Ну, знают про Финскую войну. Ее особенно не ставят в контекст Второй мировой, Отечественный, пакта Молотова-Риббентропа, хотя именно пакт Молотова-Риббентропа открыл возможность Сталину и Советскому Союзу начать агрессивную войну против Финляндии, зимнюю кампанию 1939-1940 года. Попытки нынешних ревизионистов пересмотреть оценку пакта Молотова-Риббентропа, данная вторым, кажется, съездом, да, народных депутатов в 89-м году, мне кажется, нерелевантными совершенно, потому что объективно, если пересмотреть, то мы реабилитируем и Риббентропа, и гитлеровскую сторону, потому что в договоре всегда есть две стороны. И если были правы Сталин и Молотов, тогда, наверное, и Риббентроп с Гитлером правильно поступали. Но вот Риббентроп был, кстати говоря, первым из повешенных на Нюрнбергском процессе после окончания 1 ноября 1946 года. Первый из этой банды его повесили, да, и тем самым подтвердили отношение, так сказать, к политике этого человека и его страны. Отрицать, что ли, негативнейшее, что ли, значение пакта Молотова-Риббентропа, это опять наступать на те же самые грабли, на которые наступали, скрывать, что были, значит, дополнительные документы, протоколы были, соответственно, секретные. Скрывать, что после пакта Молотова-Риббентропа августа 1939 года, в конце сентября, был договор о дружбе и границах между Россией и Германией, и что, я не понимаю, сказал Советским Союзом, тогда России не было, Советский Союз. И что Советский Союз, безусловно, получил по этому пакту и, значит, Балтийские республики, включая Литву, и получил, соответственно, Бессарабию, которая находилась тогда в составе Румынии. То есть приобретения были вполне ощутимы, раздел Европы был вполне реальным. Кстати говоря, может быть, уводя несколько в сторону разговора, но позвольте мне сказать, этот пакт очень геополитически напоминает Тильзитский договор 1807 года между Александром I и Наполеоном. И тогда Александр I хотел, чтобы Наполеон повернул не на восток, а на запад. И шел бы там, скажем, на Англию, пытался высадиться на этих островах и не трогал Россию. И тогда Наполеон за то, что Россия будет участвовать в континентальной антианглийской блокаде, и тогда Наполеон предлагал России получить Финляндию, получить часть Австро-Венгрии, это, значит, Тарнопольский округ, тогда просто еще Австрия, еще не Австро-Венгрия, Австрийской империи. То есть это очень было похоже. И тоже закончилось большой войной, и никто не получил преимуществ. И сегодняшняя попытка ревизионистов и реставраторов сталинизма, она исторически совершенно нерелевантна, она исторически совершенно проигрывает. А что Сталин и сталинская дипломатия выиграли?
Но они считают, что она выиграла пространство.
Между СССР и Германией была Польша. Теперь Польши не было. Страны, так сказать, локоть в локоть, плечо в плечо. Это всегда опасная ситуация, когда есть общая граница у потенциальных противников в будущей потенциальной войне. Что было дальше сделано? Мы получили большее пространство, И это помогло нам, так сказать, остановить гитлеровцев, которые остановились в середине октября 1941 года у ворот Москвы. Я не говорю о моральном ущербе, который потерпел Советский Союз, исключение из Лиги наций и такая вот наклейка «страна-агрессор» и выдача немецких заключенных из советских лагерей, многие из которых были убиты и уничтожены, тут были коммунистами, не евреями коммунистами. Установление жесточайшего террора и диктатуры на вновь завоеванных странах, мне кажется, что и даже с точки зрения сталинской стратегии, ну хорошо, он захватил три балтийские страны, которые когда-то входили в состав Российской империи. Это так. Но эти же страны и стали, так сказать, ну, основными, что ли, носителями идеи разрушения Советского Союза. Когда высказали свою независимость в горбачевские времена, когда, так сказать, и никогда мир не признавал это, западный мир, я имею в виду, не признавал это частью Советского Союза, это были оккупированные территории.
Хорошо, Никита, что вы скажете вот на эту больную тему, потому что есть у сторонников власти два как бы таких метода. Один метод прославить, значит, пакт Молотова-Риббентропа, рассказать о приобретенных пространствах, геополитике и великой имперской силе. А второй способ, вот им воспользовался, на мой взгляд, в этот раз Владимир Путин, он это, так сказать, фигура умолчания. Ну, никакого пакта не было. А опять я себе позволю такую цитату. Знаете, в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. И вот тут мировая война. Никакого пакта вроде как и нет.
Нет, пакт как раз есть. И как раз пакт показывает, как мы, Советский Союз, стали вот с этим чудовищным зверем договариваться. Но ведь мы прекрасно с вами сегодня понимаем, что нельзя договориться о хороших делах с плохими людьми. И в данном случае, если уж такая есть цитата относительно зверя, то любое оправдание пакта – это, по сути, свое оправдание нацизма. Если уж говорить и переходить к законам. Но, значит, нет. Ну, в данном случае Путин не оправдывает пакт, он лишь умалчивает о нем. А по большому счету, да, вот уже четко было сказано, вот Юрий Пивоваров правильно сказал относительно того, что в пространстве мы, безусловно, на первый взгляд выиграли, а на самом деле проиграли, потому что это пространство нужно обустроить. Во-вторых, немецкие войска уже через неделю были в Минске. Ну и где это пространство, которое на самом деле огромное было? Мы действительно, граница была отодвинута. И что это было препятствием для немцев за неделю добраться до Минска? Даже меньше, с 22 по 28. Уж какие тут, я не знаю, недели, это даже меньше недели. И в этом смысле, наоборот, пакт сыграл как раз вот совершенно негативную роль, но зато он помог Сталину втянуться, по сути дела, во Вторую мировую войну, в союзничестве с Гитлером. И это то, что сегодня тщательно замалчивается и даже отрицается. И даже за это готовы наказывать.
Но помощь сырьем, по крайней мере, очевидна.
Да, здесь и помощь сырьем. Здесь военно-политическое единство. И давайте вспомним телеграмму Сталина Риббентропу в декабре 1939 года, где он писал о дружбе, скрепленной кровью, которая обещает быть длительной и так далее, и так далее.
Ну, видимо, речь идет о крови поляков.
Правильно.
Которые с двух сторон были раздавлены.
Да. Так чьей кровью мы себя повязали? И в этом смысле это то, что является долговременными последствиями негативными для Советского Союза. И в каком-то смысле оправдание пакта – это действительно дело совершенно, я бы сказал, бесперспективное.
Ну, у пакта есть еще один такой хвост, собственно, вы этой темой тоже занимались, и мемориал занимался нынче, иностранный агент, да, как и мы. Значит, это Катынь, собственно, это то, что было содеяно с польскими военнопленными, даже хотя их трудно назвать военнопленными, потому что формально войны не было, просто, так сказать, заключенными концлагерей советских.
Да, они считались военнопленными, они находились в специальных лагерях, не в ГУЛАГе, это были лагеря для военнопленных, и наскоро создали в системе НКВД управление по делам военнопленных. военнопленных, но расправы с ними в 1940 году, это, конечно же, военное преступление. Это то, что квалифицируется, польская прокуратура считает геноцидом. Я считаю, что здесь достаточно говорить о серьезном военном преступлении, и, между прочим, равного которому нет в годы Второй мировой войны. А что говорить о, вообще говоря, Великой Отечественной войне? Ведь нас всегда учили, что есть Великая Отечественная война. Вторая мировая как бы была, что называется, за скобками. А ведь, по сути дела, Великая Отечественная война, если мы ее так продолжаем называть, является частным случаем Второй мировой войны. Это лишь один театр военных действий. А сколько театров военных действий было помимо него? Это и война в Тихом океане, и в Африке. И в данном случае просто несерьезно говорить о том, что этой Второй мировой войны, как значимого фактора, мы не должны изучать. Нет, мы должны изучать ее как значимый фактор как раз.
Ну вот в этой цитате я еще, знаете, поймал такую довольно, мне кажется, рискованную вещь, которую, видимо, сам ли Путин написал, или ему спичрайтеры. Получается, когда он говорит, что лозунги расового национального превосходства, антисемитизма и русофобии. Но мне кажется, уравнивать гитлеровский антисемитизм и русофобию, антирусские настроения, там, Холокост, условно говоря, фактически невозможно, потому что уровень, так сказать, агрессии, ненависти и желания уничтожить все-таки разный, да, по отношению к жителям Советского Союза, русским там, например, и евреям.
Да нет, ну это вообще уже, я бы сказал, даже не только историческая неправильность, это и, я бы сказал, такое серьезное искажение действительности. Потому что сейчас модно все, что делается критического по отношению к России, списывать на русофобию. Это уже тоже, между прочим, обратная сторона вот той самой медали, которая называется «Русский мир». Если есть русский мир, который всюду проталкивает какие-то, в том числе, агрессивные замыслы России, то все, что ему противодействует, должно как называться? Ну, понятное дело, русофобии. И вот в этой вот уже простой схеме строится вообще вся внешнеполитическая и даже внутриполитическая доктрина, включая, кстати говоря, постоянные сетования на то, что кто-то переписывает историю. Но я всегда говорил, историю нельзя переписать, ее только уточняют. И в истории действительно есть довольно большой простор для интерпретации. Но это вовсе не значит, что нужно искажать факты. А нам сегодня, официозу российскому, как раз не нравятся чаще всего факты. Но официоз всегда нам говорит, ну, тем хуже для фактов в таком случае. Мы их будем либо замалчивать, либо мы их будем каким-то образом, я бы сказал, иначе формулировать.
Я хотел бы, с вашего разрешения, среагировать на вот тезис, что Великая Отечественная война или Отечественная война – это такой вот элемент, часть Второй мировой войны. Совершенно верно, с точки зрения мировой истории – это так. С точки зрения истории российской, советской или русской истории – это, мне кажется, не совсем так. Потому что Отечественная война сыграла не только роль вот такой войны. Сначала мы отступали, потом мы наступали, да, и победили в конечном счете вместе с союзниками. Нет. Дело в том, что я, например, для себя называю эту войну началом эмансипации советского общества от сталинизма. Таким первым началом, когда люди, наконец, после вот этого ужаса и террора такого сплошного 30-х годов, который прошел по всем этажам советского общества, от верхушки до крестьянства, когда впервые, ну что ли, советский человек, а количественно это был, прежде всего, русский человек в количественном отношении, почувствовал, что он может, что от него что-то зависит, что он может принимать решения, которые приводят к каким-то, ну, правильным, что ли, последствиям. Да? То есть появились миллионы и миллионы людей, уже не рабов и винтиков, и таких деталей машины, а каких-то индивидов и потенциальных граждан. И я думаю, что без Отечественной войны и без вот этого поколения, которое я помню, поскольку я как раз, так сказать, ребенок, родившийся, я родился через 5 лет после окончания войны, в 50-м году, соответственно, мой отец и его братья, и их там друзья, товарищи воевали. Это было, в общем, поколение людей не запуганных и не таких вот, что ли, рабски настроенных. Это были, я не могу сказать, это были свободные люди, там все понимавшие, но это были люди с большой дистанцией по отношению и к товарищу Сталину, и ко многим другим товарищам, которые ими командовали, потому что была страшная мясорубка. Но они же, эти люди, действительно, увидев, пусть и полуразрушенную, и полуевропу, то есть Восточную Европу, увидели, что люди даже в таких условиях живут иначе. Они поняли, что какой-нибудь там капитан, который брал на себя ответственность за то, что его батальон отойдет туда-то, и пойдет. Он прав, и он может. А раз он может на войне, он может и в мире. Это такая вот, может быть, сложная связь и диалектика. Но без нее бы не было ни оттепели, ни 20-го съезда, ни вообще такого, что ли, ну, что ли, смягчения режима, о котором мы не можем не говорить, поскольку это было очень важно, и миллионы вышли из лагерей. И в этом смысле эта война великая отечественная и великая эмансипационная война. Мы не только, так сказать, освобождали какие-то страны, а потом закабаляли их в свою диктатуру на востоке и в центре Европы, но мы и самоосвобождались, я думаю. Вообще постепенно этот процесс пошел. И я думаю, что Великая Отечественная война показала как раз не стойкость, не, ну, что ли, устойчивость сталинского режима. И понадобился какой-то другой режим. И уже режим после 20-го съезда стал иным. Многое сохранилось, но очень многое изменилось. Прежде всего, отказ от массового террора. От массового террора. Я не вывожу. Частном террое, и помню о Новочеркасске, и многом другом.
Я бы поспорил относительно самоосвобождения.
Моя личная точка зрения...
Нет, я тоже не знаю, я бы поспорил по той простой причине, что да, действительно, были, я бы сказал, элементы осознания народом некой своей неправильности в советской системе, потому что увидели, да, увидели Европу, стали чего-то ждать, но на самом деле, по сути своей, не оставались и не были народом свободным, и другим народам Европы тоже не принесли свободы. Это, кстати говоря, ключевой момент. А освободили ли мы сопредельные страны, от гитлеровцев да, а от себя нет, и принесли им такую же несвободу. И только смерть Сталина постепенно привела к тому, что эта свобода проявлялась.
А относительно... Я бы еще все-таки заметил, что тоже в спор с Юрием Сергеевичем, все-таки, ну, массовый террор, конечно, масштаба большого террора не присутствовал, но, скажем, в 1948 году в лагерях ГУЛАГа было практически 2 200 000 заключенных. Это приличный уровень, так сказать, террора.
Но, Михаил, 2,5 миллиона на 1 января 1953 года. Это во-первых. А во-вторых, если вообще говорить о тезисе главного Следственного комитета, мне очень даже забавно на эту тему рассуждать, потому что сначала он, Следственный комитет, должен доказать, и господин Бастрыкин в первую очередь, что существует такой этнос, советский народ. Тогда можно говорить о геноциде. Но такого этноса нету. Этот фейк о советском народе как морально-политической общности, он продвигался в годы Брежнева. Но, в общем-то, успеха даже в теоретическом плане не имел.
Поэтому... Но это мы увидели в перестройке, что советский народ, да, чем это... распался на разные части, на реальные нации.
Поэтому всерьез рассуждать о попытке юридического, я бы сказал, такого натягивания терминов на ситуацию Второй мировой войны, это просто несерьезно.
Но тут есть все-таки тема масштаба потерь. И в этом смысле вот... Опять же, те, кто недовольны открытыми историческими дискуссиями, они все время считают, что кто-то оскорбляет советский или там российский народ, говоря о том, что, так сказать, трупами закидали, дикими жертвами победили, там... Цитата какая-нибудь из Виктора Астафьева, достаточно жесткая, о там, мяснике Жукове или о других, так сказать, генералах, которые воевали, так сказать, с огромными потерями. Это все для них огромные такие страшные оскорбления.
А что, историки разве потеряли право давать оценки и суждения высказывать?
Ну вот теперь я смотрю, 5 мая у нас депутаты Госдумы от «Единой России», Ямпольская, Жуков и сенатор, извините, член Совета Федерации Пушков, внесли поправки на рассмотрение в закон об увековечении памяти победы советского народа в Великой Отечественной войне, запретить отождествлять цели решения действий руководства СССР, командования военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, и запрещают отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию Союза СССР при освобождении стран Европы. Я думаю, что мы должны терпеливо сейчас послушать одного из сторонников этого удивительного нового законодательного акта, извините, не автора все-таки, но, видимо, идеолога тоже, Сергея Маркова. Потерпите, с точки зрения власти надо, наверное, тоже знать.
Закон о запрете отождествления нашей страны, Советского Союза и агрессора нацистской Германии, нужен для того, чтобы была решена проблема недопущения дискредитации роли нашей страны и оскорбления десятков миллионов граждан. Законы приняты, но проблема не решена. Мы видим, что существует мощная информационно-политическая система, которая постоянно пытается оскорбить десятки миллионов наших граждан, постоянно пытается очернить имидж нашей страны путем отождествления роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, используя многочисленные фальсификации фактов или очевидную лживую их дискредитацию, в частности, лживую дискредитацию договора между Германией и СССР от августа 1939 года. Такова воля народа Российской Федерации, которую он предъявляет чиновникам. Парламентарии, работники администрации президента, члены правительства встречают с людьми, и людям говорят: прекратите эту вакханалию, прекратите вот это наглое, это наглое оскорбление памяти наших героических предков, совершивших это величайший подвиг во имя спасения человечества. И чиновники вынуждены следовать воле народа. Такова демократия, когда правительство действует не в соответствии с узкой политической сектой, которая работает на иностранные деньги, а когда правительство действует в соответствии с волей народа страны.
Ну вот это политолог Сергей Марков нам все объяснил их позицию, а вы смеетесь.
Вообще-то правительство должно действовать в соответствии с нормами Конституции, которая позволяет высказывать свое мнение, распространять сведения, факты, получать информацию, делиться этой информацией.
А они сошлются на то, что защита исторической памяти там в Конституцию внесена?
Нет, нет, мало ли что туда внесено. Давайте четко говорить. То, что предлагается, это мракобесие, это средневековье, это, собственно, возвращение к судам инквизиции. Почему я так говорю? Ну, во-первых, если мы вводим запретительные нормы, говорить?
Нет, они вводят.
Ну, они вводят. Хорошо, я сейчас государство. Это тоже государство. Это от моего имени тоже делается. Вот одним словом, вводятся запретительные нормы. Надо сформулировать общественную опасность. Ссылка на то, что какие-то граждане чем-то недовольны, этого недостаточно. Нужна четкая формулировка, почему эти деяния представляют общественную опасность. Они не способны дать такую формулировку. Второе. Это что же получается? Что у нас вводится инквизиция по той простой причине, что суды обычно используют заключение экспертов. И получается, что преступление в публичной сфере не всем ясно с первого взгляда, а только эксперты его разглядят и дадут суду необходимые доказательства.
А вот таких экспертов много там в военно-историческом
обществе. Я знаю, но теперь экспертиза стала способом зарабатывать деньги. Они получают за это деньги. И получается так, что на самом деле оскорбление, правонарушение, по сути, в чьих-то словах нет, но эксперты это видят, и суд принимает их мнение. То есть это расправа с людьми, которые высказывают свою точку зрения. А как раз когда преступление в публичной сфере, оно должно быть очевидно всем. Все увидели, что это неправильно. Или все увидели, что это оскорбительно. И, наконец, что есть истина? Теперь это не нечто, рождающееся в научных дискуссиях ученых, спорах, академиков, а это заранее утвержденные, в том числе и судом, некоторые постулаты, которые становятся чем? И для чего они нужны? Это администрирование в науке, во-первых. А во-вторых, еще интереснее, победа теперь как символ веры. Как символ веры гражданской религии, которая насаждается Кремлем. Ни одна сторона не додумалась, между прочим, говорить о своей какой-нибудь решающей или непререкаемо выдающейся роли во Второй мировой
или
войне.
Или гуманитарной миссии.
Да, ну, например, ни Франция, ни Соединенные Штаты Америки. Решающая роль Второго фронта, например. Если оспариваешь, получи, пожалуйста, тюремный срок. И я вижу теперь забавную даже ситуацию, когда какой-то наш ученый, академик, например, 25-летней давности свою книгу кому-то дарит, или кто-то у него просит, говорит: подари мне свою книжку, вот 25 лет назад книжку написал. А там вот эти, я бы сказал, сомнительные параллели рискованные между СССР и Германией. Ученый искренне дарит, он говорит: а вот еще надпись. Он делает надпись, и тут ему говорят: контрольная закупка или контрольное распространение. Все, надпись написал, срок себе подписал, потому что ты ее распространяешь сегодня. Да, вчерашние книги, значит, что, тоже придется изымать из библиотек?
Костры? Не исключаю это и такого.
Нет, а мне нравится, как это будет работать. Это значит, ученый сам себе срок подпишет, если будет свою
собственную книгу. А вот давайте мы Юрий Сергеевич спросим. Я вот знаю, что ваши взгляды находятся, стали такой распространенной, я бы сказал, мишенью. Вот некий Кикнадзе, член научного совета Российского военно-исторического общества, в интервью BBC объявляет: государство не должно оставаться в стороне. Пивоваров пусть публикует свои статьи в рецензируемом научном издании. Статья пройдет экспертную оценку, будут указаны направления доработки. Научная дискуссия, пожалуйста, но не там, где неподготовленная аудитория готова поглощать все, что ей скажут. Вот вам дает указание господин Кикнадзе.
Он скорее не господин, а товарищ, мне кажется. Я что-то так почитал в Советской России о том, что я как-то оправдываю нацизм, что ли. Хотя я, наоборот, считаю, что нацизм оправдывали те люди, которые подписывали договоры с нацистами. Но я бы отреагировал на то, что сказал Сергей Марков. Это ведь не просто так, то, что он сказал. Он говорит о том, что нельзя устанавливать тождество между ролью Советского Союза и фашистской Германии в войне. Конечно, нельзя. Это были противники. У них были разные роли, и никто никогда не устанавливал. Я думаю, что за словами тождества ролей в войне стоит другое. Не сравнивайте сталинизм и гитлеризм. Не сравнивайте советский режим и нацистский режим. Я долгие годы заведовал кафедрой сравнительной политологии в МГУ. И могу сказать, а почему не сравнивать, когда компаративистика, то есть сравнительный анализ, является одной из важнейших. И не надо ничего бояться сравнивать. Тем более, когда мы обнаруживаем у двух тоталитарных режимов схожие черты, мы должны об этом сказать, когда различные тоже. Но сравнивать мы можем. И этого нельзя запрещать. И речь идет не о войне и гуманитарных миссиях, там, и о чем-то другом. Речь идет о нормальном, так сказать, научном, человеческом анализе своей страны и другой страны. В данном случае России и Германии. Трудно же сравнивать. Тогда была Россия с Соединенными Штатами. Действительно, гораздо больше похожего было в Советском Союзе и Третьем Рейхе, чем в Советском Союзе и Соединенных Штатах. Поэтому я считаю, что это такая попытка набросить узду на научное исследование, целью которого является установление истины. А вот что мне непонятно, это тема «Историческая правда». А кто устанавливает историческую правду? Сергей Марков или этот господин, как вы, товарищ Кикнадзе? Кто устанавливает? Как Ленин говорил о материи, что это что-то такое данное нам в ощущение, да?
Ну, когда-то был идеологический отдел ЦК КПСС и отдел науки ЦК КПСС. Вот они устанавливали эту собственно...
А теперь кто устанавливает?
Ну, в администрации президента, наверное, будет какой-нибудь специальный отдел исторической правды.
А почему? У Бастрыкина же есть, даже структуру создали по борьбе с фальсификацией истории.
Но еще никого не посадили, кажется.
Нет,
Структуру по борьбе с врагами, там это у нас завсегда. Всегда было в российской истории и в советской. А все-таки что такое историческая правда? Вот что такое? Это нечто абстрактное или очень даже конкретное? Что это такое?
Почему? Я бы сказал, совокупность выверенных исторических фактов. И вопрос только в их интерпретации. Ученые оперируют фактами. Ученые занимаются изучением прошлого. Они не только рассказывают, как это было, они еще рассказывают, почему это было.
Хорошо, Никита,
если в истории, вот если в части, как это было, значит, здесь трудно что-либо отклониться в ту или другую сторону, не потеряв звание ученого, то почему это было, здесь есть простор для мнений. И историческая правда, она в принципе есть пока набор фактов, которому, в общем-то, каждый может давать свою собственную интерпретацию. И что тут говорить?
Ну вот смотрите, про гуманитарную миссию, кто-то ее отрицает. Но если я скажу, гуманитарная миссия Красной Армии по освобождению Восточной Европы превратилась в оккупацию этих государств и навязывание им сталинского политического устройства.
Криминала нет.
Выкручусь.
Да. С точки зрения, если бы у нас был нормальный суд, Михаил, если был нормальный суд, вообще бы и дело бы не возникло никакого, даже при тех законах, которые придумываются. Но вопрос здесь в другом. Вопрос в том, что найдут нескольких экспертов из какого-нибудь сибирского или какого-нибудь иного отделения наук, или даже педагогических вузов.
Да вот,
вы
есть, пожалуйста, имени Мединского учреждения.
Вот. Или те же самые люди из РВИО подпишут бумагу, что это неправда. И суд будет говорить, это же ученые. а наш, собственно говоря, подследственный подсудимый, он хоть и ученый, но он не прав. Вот здесь ученые доказали, значит, мы принимаем решение, что мы штрафуем его или сажаем его. Поэтому я и говорю, что теперь уже ученые, написав книгу, тоже себе срок подписывают, если пишут не так, как, собственно говоря, считает военно-историческое общество. Здесь есть, уже будут такие, я бы сказал, экспертные сообщества.
Но есть новый закон или законопроект, нет, он с инструкцией должен работать, поэтому будем считать его пока не состоявшимся до конца. Вот по поводу запрета на просвещение. То есть просвещать нельзя, обсуждать нельзя. А что можно тогда?
Нет, просвещать наши юристы, по крайней мере, с которыми я советовался, они говорят о том, что речь идет о государственных органах. А любой кустарь без мотора может заниматься просветительской деятельностью, но не на государственных площадках. Завел себе канал в Ютубе и, пожалуйста, просвещай на здоровье.
Пока за тобой не пришли из Следственного комитета.
Нет, на самом деле, вот я пока не вижу там никаких, собственно говоря, препятствий для любого индивидуала заниматься, например, обучением публики партняжному делу. Просвещение ведь? Просвещение. А почему нельзя? Любое профессиональное обучение – это тоже просвещение. И в конечном счете мы прекрасно понимаем, что этот закон, он не просто дурной, и он не просто мракобесный. Он на самом деле отбросит нашу науку назад. И я думаю, что ученые вряд ли начнут спорить с такой точки зрения, что это регресс, что это просто-напросто, деградация страны.
Ну, тут вот вопрос, думает ли власть о том, чтобы развивалась наука, или она думает о том, чтобы, ну, в смысле, та группа, которая правит страной, удержаться у власти, в том числе используя различные, я бы сказал, мистические практики. Юрий Сергеевич, вы согласитесь с тем, что действительно вот то, что говорил тут Никита, создалась вот реальная такая гражданская религия, я ее назову мягко, победославием о единстве нации во время Великой Отечественной войны, что это вот нечто священное. Парад на Красной площади – это такой акт священнодействия высший раз в году. Принимает его верховный, или там возглавляет верховный жрец победы Владимир Владимирович Путин. Вот это все такая религия. Эта религия защищает себя, я извиняюсь, от науки как раз сейчас, например, от критики.
Я даже не знаю, что здесь ответить, потому что не сам факт того, что мне кто-то указывает, как мне заниматься какими-то научными исследованиями, кажется оскорбительным. Я же не советую следователям Следственного комитета, как им допрашивать, как им следить и доказывать вину подозреваемых. Они сами знают, они профессионалы, их учили этому. А что же выходит, что власть имущие полагают, что есть презумпция виновности у историков и других гуманитариев? Может быть, и у физиков есть, может быть, не обманывают, говоря, что Земля круглая. Может быть, она квадратная? Почему бы это не выяснить? Не знаю, мне кажется, сама постановка вопроса, она настолько, убийственно неправильна. И должна быть очевидна всем совершенно. Я не знаю, почему какие-то дискуссии и споры ведутся, когда научный поиск – это научный поиск. В нем могут быть и ошибки, и заблуждения, и разные точки зрения, но почему это нужно, как говорит Александр Иванович Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, уголовно-правовыми мерами защищать? Почему? Пусть историки спорят, философы спорят. А если кто-нибудь скажет, что вот работа «Материализм и империя критицизма» Владимира Ильича Ленина с философской точки зрения, а я слышал это от философов, ничто, что на основании этого надо, на основании этого вынести Ленина из мавзолея. Я сторонник того, что его вынесли из мавзолея, но не на основании того, что он писал какие-нибудь философские работы, конечно, ведь он имел право писать свои философские работы, только не навязывать это как абсолютное, как железную проволоку. Вот. Да, Сергей Марков и другие могут иметь свою точку зрения. И так, мне не важно, где она в администрации президента куется или в другом месте. Мне важно, чтобы это не было и для меня, и моих коллег, каким-то созданием табуизированного пространства, куда входить нельзя, какие-то темы. Вот это с этим сравнивать нельзя, это уподоблять этому нельзя. Почему нельзя? Пусть я ошибаюсь, но почему нельзя? Я-то уверен, что я не ошибаюсь, я все время занимался этим делом. И меня обучали под это дело, как раз.
Хорошо. Никита, а что вы скажете о моей гипотезе по поводу религии? Религия, которая защищает себя, в том числе, а когда-то она защищала себя с помощью костров.
Да, свою точку зрения, свою гражданскую религию защищает с помощью новой инквизиции, с помощью новых параграфов статей кодексов и административного, и даже уголовного. И, по сути дела, да, это религия и символ веры, решающая роль в кавычках. Все. Если кто сомневается, есть для него статья. Так что, в конечном счете, я согласен с Юрием Пивоваровым. Дело в том, что это же замечательно звучит, презумпция виновности. Ты историк, уже виновен. Все, ты занимаешься периодом советской истории, ты уже виновен, если не докажешь обратного. А как ты можешь доказать обратное? А очень просто, напиши в кавычках правильную работу, которая не вызовет возражения у Сергея Маркова, у РВО. Кстати, Сергей Марков может в чем-то ошибаться и тоже вдруг попадет в этот молох, когда даст слабину и не разглядит крамолы. То есть, в конечном счете, создается, я бы сказал, система, когда преследовать будут за историческую крамолу. А это уже, между прочим, тоже признак религии. То есть, есть догматы и есть ересь, есть отклоняющиеся от этих догматов. И мы сегодня, вот изучение истории своей страны советского времени, привели как раз вот к такой ситуации. Ну, они законы принимают, а мы, собственно говоря, слабо возражаем на это. Или, по крайней мере, мало высмеиваем. Я считаю, что такие вещи надо просто высмеивать, как просто кретинизм. Исторический и политический кретинизм.
Ну что ж, и последнее, пожалуй, у нас сейчас на слуху будет опрос. Каково сознание современного человека, который отпраздновал 9 мая?
Чем в России стало 9 мая? Днем памяти или праздником?
Почему День памяти погибших людей не может быть праздником? Из разряда религиозных праздников, когда, например, родительская суббота, мы считаем это праздником, но вспоминаем тоже.
Ближе, наверное, День памяти уже, потому что как-то вот полк этот... Время уже ушло, и молодое поколение, они как бы уже со слов понимают. Вчера вот дочь не могла заставить посмотреть фильм про войну. Говорит, неинтересно.
И праздник, и День памяти.
День памяти. Праздником, в принципе, это сложно назвать, потому что многие люди уже погибли, и их уже нет. Их стоит вспоминать с добротой в душе и сердце, но это скорее не праздник.
Это праздник. Немного грустно, потому что жертвы были большие, но это праздник. Мы должны себя чувствовать победителями.
Конечно, это праздник. Любая победа – это праздник. Любой парад – это всегда представление победителей, но не проигравших.
День памяти. Потому что это праздник. Он для наших отцов, бабушек был праздником. Они закончили эту победу. Для нас это память о том, что такого больше не должно повториться.
Юрий Сергеевич, что вы скажете, каков ваш выбор все-таки? Это День памяти жертв войны или парадный праздник, или скрепа режима? Что?
Для меня это семейный праздник. Я привык с детства, что 9 мая либо у нас, либо у братьев отца, их пятеро воевало, один погиб, четверо вернулись, такая счастливая семья. И прожили довольно долгие жизни, все четверо, которые вернулись. Они, естественно, встречались, выпивали, закусывали, мало говорили о войне, вообще не любили рассказывать про войну. Поскольку, ну, видимо, им страшно было все это реанимировать заново. Но они встречались, это был для них большой день. И для меня это семейный праздник, понимаете? Семейный праздник. Это праздник и скорби, и радости, что закончилась война.
Спасибо. И, Никита, что вы скажете? Получается, у меня, например, такое ощущение, что сегодня это праздник для власти, а для людей все-таки больше День памяти. Вот в опросе в интернете у нас 54% за это проголосовали.
Ну, конечно, День памяти. Дело в том, что вот эту, я бы сказал, праздничную составляющую стали усиленно навязывать еще с брежневских времен. И она была фальшивой, она была лживой. Хотя и ветеранов старались окружить заботой, выписывали им заказы. И я очень хорошо помню, что в 9 мая я всегда проводил с отцом, который воевал, и который не любил именно вот тот праздничный характер. Мы чаще сидели, вспоминали, разговаривали, это память. Но вот эта вот помпезная, я бы сказал, шумиха, которая год от года только нарастает, она вызывала у него отторжение. А он человек, который прошел войну. Как и дед мой, который, в общем, значит, чем-то там занимался в своей деревне Поярково. Какие-то партизанские базы, просто немцы не слишком долго находились близ Москвы. Ну, в общем, одним словом, ему пришлось бы тоже воевать. Одним словом, это все действительно очень трагичная и очень печальная страница нашей истории.
Ну и слава богу, если это будет уходить в семейную историю. Я благодарю Никиту Петрова, Юрия Пивоварова. Вел передачу Михаил Соколов.
человек. Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.